Бургас, 1938 год, 5 августа. Вода в бассейне была то голубой, то зеленой, и в этой сине-зеленой воде плавали Мэри Пейдж и Пальма.
— А голова совсем не болит, милый?
— Я не могу спокойно видеть этот твой шрам, или же все болит? — Разваливается, когда я не встречаю тебя больше 2 дней.
— Слава богу, что ты не сказал «разваливается», как только я тебя вижу.
Эти слова — удел супружества. А мы с тобой свободны в любви, как парламентарии.
Ненавижу слово «супружество».
Пальма засмеялся. Что, опошлили идею? Вокруг них плавали люди. Видимо, все добрые знакомые Яна, потому что он перешучивался почти с каждым и ловил завистливые взгляды. Женщины здесь, особенно такие, как Мэри, были в редкость.
«Где мы будем сегодня вечером?» — спросила Мэри.
«Я живу на 1-м этаже». И занавески у меня тюлевые, а испанские дети ужасно любопытны. А я тебя так долго не видел, целых 8 часов. Поэтому у детей будет достаточно пищи для любопытства.
А я живу на 2-м этаже, гардины тяжелые, темные, бархатные. Мне жаль бедных испанских детей. Мы лишаем их пищи для любопытства.
До вечера.
Я жду тебя. Ты сейчас далеко?
Нет, недалеко, в пределах Испании. Пальма остановил машину около входа в бар и в дверях замешкался, столкнувшись лицом к лицу с толстым человеком, судя по костюму и перстням, торговцем. В дальнем углу сидел Вольф, одетый, как и Ян, в полувоенную форму иностранных журналистов при штабе Франко. На левом нагрудном кармане был прикреплен черный металлический значок «Военный корреспондент». За столиком рядом с Вольфом сидел подполковник из Кондора Вилли Мансер.
«Хелло, Вилли», — сказал Пальма.
«Хелло, сэр», — кивнул он Вольфу.
— Послушайте, Вилли, — весело спросил Ян, — вашего папу зовут Густав? — Густав Адольф Мансер?
— Именно так зовут моего папу, — ответил летчик и хотел было выпить коньяк.
Ян остановил его руку.
— Ваш папа деранул Швейцарию.
— Тише, — сказал Вольф. — Тише, коллега. — Вы подведете парня, я не решался ему об этом сказать. —
Что? Что? Что?
— спросил Вилли, сразу же переходя на шепот.
Ваш папа владел парфюмерным магазином во Франкфурте на Майне?
— Да.
— Мне только что прислали швейцарские газеты, мы их получаем через Лондон. Вот смотрите, ваши из гестапо, видимо, получат их завтра.
Вилли развернул газету «Бернские новости». На 2-й полосе был напечатан портрет его отца. Сверху крупным шрифтом набрано «Я не хочу нацизма, я хочу свободы». Мансер 2 раза прочитал статью, потом протер глаза и сказал:
— Бред какой-то.
— А при чем здесь вы? — удивился Ян. — Папа сбежал, ну и черт с ним. Вы воюете, вы делаете свое благородное дело.
— За такого папу, — сказал Вольф, — с этого славного немецкого парня сдерут кожу. — Вы не знаете, как это делается у него на родине.
— А если я сейчас пойду и заявлю первым? — спросил Вилли.
— По-моему, это будет очень правильно, — сказал Ян, — и по-рыцарски.
— Вас с первым же самолетом отправят в Берлин, — сказал Вольф. — А там, в концлаге?
— Вы думаете?
— спросил Вилли растерянно.
— А вы?
— спросил Вольф.
— Да ну, какая ерунда! — сказал Ян.
— Нет, не ерунда,
— сказал Вилли.
— Пропуск на аэродром у вас есть?
— спросил Вольф.
— Чего ему не хватало дома?
— бормотал Вилли.
— Это все бабы. После того, как умерла мама, он совсем спятил. Я так и знал, что он выкинет какую-нибудь гадость. Это ж конец мне, конец!
— Пропуск у вас на аэродром есть? — повторил Вольф.
— Я не долечу до Франции.
— Долетите до Мадрида.
— Там красные.
— С новым самолетом вас примут красные, белые и зеленые.
— Они собьют меня, когда я буду подлетать к Мадриду. Высоко в небе с нашими скоростями они меня не достанут, а когда я пойду на посадку, они пристрелят меня.
— Значит, пропуск у вас есть? — еще раз спросил Вольф. — И вы можете вылететь сразу.
— Это трудно, но выхода другого нет, наверное.
— Протащите меня с собой на аэродром, — сказал Вольф. — Моим американским читателям будет интересно прочесть этот скандальный репортаж. А потом я вас сведу с папой в Швейцарии.
И он открыл свою папку. Там лежала ракетница.
— Здесь красная ракета. С ней мы с вами сядем в Мадриде.
— А может быть, я дотяну до Франции?
— Вряд ли, — сказал Вальтер.
— Почему? — В общем-то, можно, — сказал Ян. — Хотя рискованно. Все решает метры.
Вольф поднялся и сказал: «Сейчас я вернусь».
«Куда он?»
— нервно спросил Вилли.
«А черт его знает».
«Чей он?»
«Американец. Набит деньгами, с ним не соскучитесь.
Вольф вышел из бара и подошел к газетному киоску. Он купил все английские и французские газеты. Никаких сообщений о сбежавшем Манцере отца не было. Ожидая сдачи, Вольф яростно почесал затылок и это увидел сидевший в машине Штирлиц. Вольф вернулся в бар, подсел к столику и бросил на стол газеты.
— Пока все спокойно, — сказал он. — Может быть, эта газета сюда и не дойдет.
— Все равно они узнают,
— сказал Вилли.
— Не сейчас, так ночью, не ночью, так утром.
— Эй, ерунда, — сказал Ян. — Я готов за вас поручиться перед Рихтгофеном.
— При чем тут Рихтгофен? — Все будут решать Лерст, Штирлиц или Хаген.
В бар вошел Штирлиц, и Вольф заметил, как Манцер весь сжался. Штирлиц подошел к их столику, пожал руку Пальма, сухо поклонился Вольфу и подчеркнуто доброжелательно похлопал по плечу Манцера.
— У вас сегодня нет вылета, браток? — мимоходом спросил он.
— Нет, — ответил Манцер. — А что?
— Да ничего, просто я интересуюсь. — Пожалуйста, загляните ко мне после обеда, ладно? — Я буду ждать вас 3 часам.
— В посольстве? — тихо спросил Манцер.
— Нет. Ждите меня на аэродроме. Сегодня, кстати, когда уходят транспортные юнкерсы в Берлин?
— 6 часов,
— еще тише ответил Манцер.
— Или в 7 я забыл. А в чем дело?
— Да ни в чем, — ответил Штирлиц, не глядя на Манцера. — Просто хочу с вами поболтать кое о чем, чисто дружески.
Штирлиц сел за соседний столик и крикнул официанту.
— Морис-колс, пожалуйста, и бутылку тинто.
— У вас есть машина?
— спросил Манцер.
— Есть, — ответил Вольф. — У меня есть.
— Поехали.
Ян заказал себе коньяку, неторопливо выпил его, взял подмышку газеты, зашел в туалет, сжег там единственный экземпляр бернских новостей, а пепел бросил в унитаз.
— Гейдриху. — Весьма срочно. На ваш запрос сообщаю, что в день перед побегом Манцера на секретном экземпляре Мессершмитта он был замечен в баре «Неаполь» в обществе Пальма и неизвестного англоговорящего журналиста. Прошу вашей санкции на повальный обыск всех английских и американских журналистов при штабе Франко. Прошу вас также разрешить вербовку Пальма, поскольку он чудом остался жив после мероприятий под Уэской и не сбежал в Англию, его можно сломить. Лерст. Лерсту, ваши действия считаю разумными. В случае, если Пальма на вербовку не поддастся, вам надлежит поступить решительно и в соответствии с серьезностью момента. Гейдрих.
Узнав об этих радиограммах, Штирлиц сел в машину, на которой обычно ездил Хаген, и понесся в город. Он притормозил в переулке, не доезжая 1 квартала до дома, где Пальма снимал этаж. Он прошел к нему дворами и нажал кнопку звонка. Штирлиц понимал, как он рискует. Он мог предположить, что Лерст уже выставил наружное наблюдение где-нибудь здесь, поблизости. Штирлиц достал из кармана мелок и нарисовал скрипичный ключ головой вниз. На минуту он замешкался, словно почувствовал на своей спине десятки холодных взглядов из гестаповской засады, потом резко повернулся и пошел к консьержу.
— А где Пальма? — спросил он старика.
— Давно ли сеньор не приходил?
— Сеньор был сеньоритой днем, а после они уехали. Сеньор теперь редко ночует дома, у него такая прекрасная рыжая сеньорита.
— Если сеньор придет, позвоните, пожалуйста, срочно мне, вот по этому номеру. И Штирлиц, написав номер телефона левой рукой, правой сунул старику 5 пессет. Лерсту, завербованный мною консьерж дома, в котором проживает Пальма, сообщил, что на дверях его квартиры появился странный знак. Я выехал на место. На дверях квартиры действительно был нарисован скрипичный ключ. Это свидетельствует о том, что в ближайшие дни следует ожидать его контактов с кем-то из неизвестных нам лиц. Штирлиц. Он рассчитал все точно, но в шахматной партии всегда трудно предсказать ход противника. Штирлиц взвесил все. Он рассчитал, что либо сегодня он увидит Яна, либо тот сам заметит скрипичный ключ на своей двери и поймет, что нужно срочно уходить. Или, во всяком случае, найдет возможность связаться с ним. Но вышло все не так, как предполагал Штирлиц. Хотя этой своей докладной запиской он вывел себя из-под всяческих подозрений, которые могли возникнуть в ведомстве Шелленберга, если бы Пальма сумел быстро уйти из Испании. Все получилось бы точно так, как задумал Штирлиц, если бы Пальма не встретил Мэри. Она ждала его на теннисном корте. Он посадил ее в машину, обнял, поцеловал и улыбнулся.
— Теперь я свободен. Надолго и всерьез, а ты?
— Да здравствует свобода, — ответила Мэри, и Ян рассмеялся и поцеловал ее в лоб. — Ты стала республиканкой, это плохо. У нас может быть только один лозунг — «Да здравствует король».
— Король и свобода для меня понятия нерасторжимые.
— Прости, моя прелесть, я забыл, что ты консерватор.
А я всегда помню, что ты фашист.
Пальма притормозил и сказал, — Зайдем ко мне, я переоденусь, а то неудобно вечером ходить в грязной куртке.
Ты меня устраиваешь в грязной куртке, в чистом фраке и просто в купальнике.
— Значит, мы с тобой никуда не пойдем сегодня?
С каких пор ты стал менять костюмы перед тем, как пойти в здешний кабак?
— Ты, как всегда, права, — согласился Пальма. И он включил первую скорость, и машина резко взяла с места, и он не увидел того знака тревоги, который заставил бы его в первую очередь сжечь шифровальную таблицу, лежавшую в заднем кармане брюк.